Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» – европейский выпуск. В Париже скончался один из самых известных философов современности – Жак Деррида. В России его имя слышали даже те, кто о культуре знать не хочет. Не отсюда ли выражение «ботать по Дерриде»? О феномене российского интереса к деконструктивизму говорит Борис Парамонов.
Если о степени величия философа судить по трудности его прочтения, то Деррида, конечно, великий философ, как Гегель, потому что читать его так же трудно, как Гегеля. Дерзнул высказать еретическую мысль. Его и не надо понимать полностью, как поэзию Пастернака, к примеру, темноты которой не мешают наслаждению чтением, а скорее помогают ему. Деррида ведь тоже отчасти поэт, это признано. Тем не менее, кое-что в Деррида я понял. Понимать же начал нокаутированной фразой из грамматологии. «Письмо трудно отличить от анонизма». После такого удара по башке невозможно было не приложить максимум усилий для вхождения в эту головоломную философию. Я даю формулу, объясняющую Деррида. Это Гегель плюс Фрейд. От Гегеля основная интуиция – чистое бытие равно ничто. Пресловутая деконструкция – это что-то вроде психоанализа, разоблачающее анализируемого автора, вскрывающее его подноготную, тайной тайных. Главное у Деррида не деконструкция, а понятие «след». Вообще-то знатоки утверждают, что все его понятия об одном и том же. Вспомним письмо. Деррида начал со знаменитой ныне дискуссии с Леви-Стросом, утверждавшим, что индейцы Намбиквара не знают письма. «Это неверно», — сказал Деррида, — «потому что язык уже письмо, то есть в его системе мировидения уже насилие. Называя, язык выводит человека или вещь, или явление из состояния первоначального тотального единства, все единства, как сказали бы русские религиозные философы. Мудрые Намбиквара понимали это. Создав язык и дав людям имена, они запретили эти имена произносить. Но джин был уже выпущен из бутылки, и тому же Леви-Стросу при помощи небольшой хитрости удалось выведать имена у игравших детей Намбиквара». То есть наличного бытия, бытия, не ставшего на путь саморефлексии в языке, нет, и напрасно ищет его Хайдеггер. Смешно, но истинно. Деррида делается яснее, если вспомнить одну фразу из «12 стульев» при наличии отсутствия. Деррида – это ровно наоборот – отсутствие наличия.
«Поверх барьеров» – европейский выпуск. Впервые в эфире 13 октября 2004 года. Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Европейский час «Поверх барьеров». Программа о единстве и переплетениях культур. Сегодня в выпуске. Новая звезда французского кино. Выплаты жертвам нацизма. Заключительный этап. Номинанты на Европейскую премию MTV. Какие чешские фильмы претендуют на «Оскара»? Андрей Тарковский в Италии. Записки русского путешественника. Дрезден. Эти и другие темы в программе «Европейский час. Поверх барьеров». Начнем со звезды. Французская актриса Мари Лу Берри. Ее представит наш парижский корреспондент Семен Мирский.
«Из тени в свет перелетая». Так, перепевая чужой мотив, озаглавил свою статью, посвященную молодой французской актрисе Мари Лу Берри, критик парижского еженедельника. Итак, визитная карточка той, которую называют самой большой надеждой молодого французского кино. Мари Лу Берри родилась 1 февраля 1983 года в Париже. Ее мать, известная киноактриса, специализирующийся на комических ролях, Жозиан Баласко. Отец – скульптор Филипп Берри. Брат, и это немаловажно, очень популярного во Франции киноактера Ришара Берри. Мари Лу оставила школу в возрасте 15 лет. И 6 лет, прошедшие с тех пор, провела сначала за кулисами, а в прошлом году впервые вышла на съемочную площадку. В ее активе в настоящий момент два фильма. прямо как на картинке, и когда мне впервые исполнилось 20 лет. Пересказ сюжета фильмов – дело неблагодарное. Существенно в обоих фильмах лишь то, что Марилу играет невзрачных, точнее даже некрасивых девушек. И можно сказать, что Марилу Бери, с точки зрения ее физических данных, было нетрудно вжиться в эти роли. Она и сама, не бог весть какая красавица, склонная к полноте. Черты лица правильные, но ничем не примечательные. Добавьте к сказанному большие очки, и вы получите образ молодой женщины, след которой вряд ли с мечтательным вздохом смотрят мужчины. Хотя на Мари Лу Бери уже смотрят и оборачиваются, узнают на улице. Но причина тому не внешность, а талант. И здесь, собственно, начинается самое интересное. В фильме, когда мне впервые исполнилось 20 лет, есть сцена, когда молодая Ганна, играющая в юношеском оркестре, придя на репетицию, обнаружила, что струны ее контрабаса перерезаны чьей-то злой рукой. Она не знает, чей именно, но убеждена, что злодей – один из ее товарищей по оркестру, ибо практически все они, руководимые стадным чувством и принципом «бей лежачего», готовы в любой момент устроить пакость некрасивой, уязвимой девушке. Такую сцену, я имею в виду сцену с контрабасом, трудно сыграть, и Мари Лу Бери справилась с ней блестяще, как, впрочем, и со всей ролью. Очень интересен и вопрос, почему 20-летнюю Мари Лу Бери, успевшую сыграть всего в двух фильмах, критика спешит вознести до небес, предсказывает ей блистательное будущее, рискуя, быть может, ошибиться. Мой ответ на этот вопрос звучит так. Французское кино со времени кончины Франсуа Трюфо, а Трюфо умер, напомню, ровно 20 лет назад, в 84 году, находится в состоянии какой-то летаргии. Колеса кинематографической машины вертятся, но как бы по инерции. На экраны Франции выходят почти еженедельно новые фильмы. Злые языки утверждают, что по количеству фильмов, выданных на гора, у Франции есть только один серьезный конкурент в мире – Индия. Но все это почти всегда фильмы, что называется, средней руки, прилично, профессионально сделанные, но не более того. Попадается в этом однообразном потоке и редкая жемчужина, какой был, к примеру, сделанный несколько лет назад и облетевший весь мир фильм «Амели Пулен» с очаровательной Одре Тоту в главной роли. Но все это одинокие ласточки, еще не делающие весны. Несет ли невзрачная и бесспорно очень талантливая Мари Лу Бери благую весть возрождения французского кино? Предвосхищает ли она появление новой плеяды, настоящих актеров, режиссеров ярких дарований? Не станем спешить с ответом, но и появление на экране одного, отдельно взятого человека, невзрачной и очень талантливой девушки в очках в пол лица – это не только важное, но и радостное событие.
Новую французскую кинозвезду представил Семен Мирский. Начался заключительный этап выплат компенсации жертвам нацизма. Отвечает за выплаты фонд «Память, ответственность, будущее», рассказывает историк Юлия Кантер.
Начался заключительный этап выплат компенсации жертвам нацизма. Сумма первого транша в рамках этого этапа со стороны германского фонда «Память, ответственность, будущее» составляет более 28 миллионов евро. С нынешнего понедельника филиалы российского Сбербанка готовы производить выплаты бывшим узникам концентрационных лагерей и гетто, а также тем, кто прошел приравненные к ним места заключения Третьего Рейха. Это более 17 тысяч человек, проживающих в 77 регионах Российской Федерации. Эти люди стали первыми, с кем германский фонд полностью рассчитается по начавшейся с августа 2001 года компенсационной программе «Выплат за причиненные страдания», констатируют в Берлине. Обращает на себя внимание корректность и точность немецкой формулировки. Речь идет о полном расчете по компенсационной программе, то есть лишь о финансовой стороне проблемы. В Германии отлично понимают, компенсировать причиненные страдания, физические и моральные, невозможно. В фонде «Память, ответственность, будущее» подчеркивают осознание Германии исторической ответственности за катастрофу Второй мировой войны. Кстати, подтверждением того, что осознание этой исторической ответственности произошло в самом немецком обществе, в его широких слоях, а не только в политической элите, говорят данные социологических опросов. Подавляющее большинство граждан Германии безоговорочно выступает за выплаты. Около 15% опрошенных говорят выплатам «да» с некоторыми юридическими оговорками, сказавших «нет» по данным опросов не зафиксировано. В фонде особо отметили, что остальные категории жертв нацизма – принудительные работники, их малолетние дети, скрывавшиеся евреи и цыгане начнут получать оставшуюся сумму компенсаций несколько позже. Германский фонд «Память, ответственность, будущее» переведет еще два транша помимо октябрьского – в феврале и апреле 2005 года. Полностью же выплаты будут завершены к 60-летию Победы в Великой Отечественной войне. Компенсации получают россияне, жители Литвы, Латвии и южных стран СНГ, которые также попадают в сферу ответственности российского фонда, партнера немецкого фонда «Память, ответственность, будущее». Согласно немецкому законодательству, выплаты пострадавшим в годы Второй мировой войны от нацистского режима осуществляются как бы в два этапа. То есть причитающаяся претендентам сумма выплачивается не сразу, а частями от 75 до 35% в соответствии с категорией. В общей сложности бывшие жертвы нацизма получат от 536 евро до 7 тысяч в зависимости от категории. Всего фонд взаимопонимания и примирения, партнер немецкого фонда, поступили документы от 500 тысяч граждан. Прием документов закончился 31 декабря 2001 года. В Москве в фонде взаимопонимания и примирения отбирались документы и после их проверки доставляли списки претендентов в Берлин. Два первых списка уже прошли отбор, и деньги в общей сложности 16 миллионов евро из ФРГ получили более 13 тысяч человек. Вошедшие в третий по счету список получили сразу на 25% больше, чем изначально их предшественники. Одновременно компенсации получают также наследники бывших жертв нацизма. Каждый из них получает извещение о том, где и когда можно забрать причитающуюся сумму. Такие компенсации уже получили около 6 тысяч наследников бывших узников. Право на получение выплат сохраняется за претендентом вплоть до 30 сентября 2006 года. На всю программу выплат России германская сторона выделила 426 миллионов евро. За три года уже перечислено 150 миллионов евро. Немецкий фонд «Память, ответственность и будущее» изначально намеревался выплачивать на первом этапе не более половины от суммы, причитающейся каждой жертве нацизма. Однако позже, в связи с тем, что получатели старые и больные люди, было принято решение увеличить размер первоначальных выплат до 75% от общей суммы, причитающейся каждому пострадавшему. Решение было принято на берлинском заседании попечительского совета фонда под руководством Дитриха Каструпа. С инициативой увеличения квот выплат жертвам фашизма выступил и Российский фонд взаимопонимания и примирения. Компенсации первыми получили узники концлагерей и гетто. Закон, принятый Бундестагом, ранжирует жертвы нацизма на 15 категорий, самыми тяжелыми из которых являются, естественно, первые две – гетто и концентрационные лагеря. Общая сумма, выделенная правительством ФРГ для России – 835 миллионов дойчмарок. Всего на выплаты жертвам фашизма было собрано 10 миллиардов дойчмарок. Эта сумма распределялась по государствам СНГ и Восточной Европы. В частности, на Украине компенсации на общую сумму 140 миллионов евро уже получили более 100 тысяч человек. В Белоруссии около 50 тысяч на сумму более 75 миллионов евро. Изначально невозможно было предположить, какое количество людей подаст документы и сколько из них пройдет проверку на соответствие жестким отборочным требованиям немецкого закона. Потому было принято решение выплачивать только половину причитающейся каждому суммы. Потом эта сумма была увеличена до 75%. Чем больше подавших документы, тем, соответственно, меньше получает каждый из претендентов. 100% максимум 15 тысяч дойчмарок, то есть около 7 тысяч евро каждому, кто выжил в концлагере и дожил до получения компенсации.
Рассказывала историк Юлия Кантер. На волнах Радио Свобода «Европейский час. Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. В Париже скончался один из самых известных философов современности – Жак Деррида. В России его имя слышали даже те, кто о культуре знать не хочет. Не отсюда ли выражение «ботать по Дерриде»? О феномене российского интереса к деконструктивизму говорит Борис Парамонов.
Если о степени величия философа судить по трудности его прочтения, то Деррида, конечно, великий философ, как Гегель, потому что читать его так же трудно, как Гегеля. Дерзнул высказать еретическую мысль. Его и не надо понимать полностью, как поэзию Пастернака, к примеру, темноты которой не мешают наслаждению чтением, а скорее помогают ему. Деррида ведь тоже отчасти поэт, это признано. Тем не менее, кое-что в Деррида я понял. Понимать же начал нокаутированной фразой из грамматологии. «Письмо трудно отличить от анонизма». После такого удара по башке невозможно было не приложить максимум усилий для вхождения в эту головоломную философию. Я даю формулу, объясняющую Деррида. Это Гегель плюс Фрейд. От Гегеля основная интуиция – чистое бытие равно ничто. Пресловутая деконструкция – это что-то вроде психоанализа, разоблачающая анализируемого автора, вскрывающая его подноготную тайной тайных. Главное у Деррида не деконструкция, а понятие «след». Вообще-то знатоки утверждают, что все его понятия об одном и том же. Вспомним письмо. Деррида начал со знаменитой ныне дискуссии с Леви-Стросом, утверждавшим, что индейцы намбиквара не знают письма. «Это неверно», — сказал Деррида, — «потому что язык уже письмо, то есть в его системе мировидения уже насилие. Называя, язык выводит человека или вещь, или явление из состояния первоначального тотального единства, все единства, как сказали бы русские религиозные философы. Мудрые намбиквара понимали это. Создав язык и дав людям имена, они запретили эти имена произносить. Но джин был уже выпущен из бутылки, и тому же Леви-Стросу при помощи небольшой хитрости удалось выведать имена у игравших детей намбиквара». То есть наличного бытия, бытия, не ставшего на путь саморефлексии в языке, нет, и напрасно ищет его Хайдеггер. Смешно, но истинно. Деррида делается яснее, если вспомнить одну фразу из «12 стульев» «при наличии отсутствия». Деррида — это ровно наоборот — «отсутствие наличия». Дальше начинается структурная лингвистика. В языке все соотнесено со всем в системе означающих и означаемых. В языке все след. «Мы забытые следы чьей-то глубины», — сказал поэт. Но Деррида — постструктуралист, и он учит выходу за эту систему. Это вот и есть деконструкция. Мы способны увидеть нечто, стоящее за языком, но выразить этого нельзя, потому что для выражения потребен опять же язык, как бы его ни ломал упомянутый Хайдеггер. Как орудует Деррида, легче всего понять на примере его анализа одной малоизвестной вещи Руссо, трактата о происхождении языка. Языка не было, пока не появились согласные, но сначала были только гласные, и это был не язык, а пение. Такой способ общения и был золотым веком, первоначальным раем. Девушки и юноши сходились у водных источников, предаваясь из нежности нравов. Деррида углядывает у Руссо и другое. Этот рай, то есть отсутствие языка и саморазвлечения, был тотальным совокуплением, включающим инцест. Само понятие инцеста не могло существовать, коли не было языка. Потом Руссо начинает фантазировать. Бог коснулся земшара каким-то волшебным жезлом, эклиптика сместилась с экватора, наступило похолодание климата и потребовалось так называемое восполнение, один из важнейших терминов Деррида, то есть работа, породившая всю последующую культуру. Мы знаем, что у Руссо этот самый жезл – метафора, говорит Деррида, и можем догадаться, что за ней стояло, прочитав знаменитую его исповедь. Восполнение у Руссо – анонизм. В результате такого анализа мы приходим к выводу, что культура появилась, когда инцест был сменен анонизмом. Вот почему письмо – система различающих знаков – однопорядково с анонизмом. Интересно, не правда ли? Мне трудно понять, почему такая или подобная философия стала популярной в нынешней России. Скорее следует говорить не о самом Деррида. Его понимают два человека в России – Подорога и Рыклин, умеющие, как сказал Курицын, ботать по Дерриде. Популярно все связанное с семиологией, главным образом Ролан Барт, писавший иногда понятно и блестяще. Бодрияр Модин с его понятием симулякра. Есть даже анекдот. Идет Штирлиц по лесу и видит сидящего на дереве Бодрияра. «Штирлиц», — подумал Бодрияр. «Симулякр», — подумал Штирлиц. Мне кажется, что в России, понятно, подобная философия не в оттенках ее, а в главной установке, к тому же знаемой понаслышке. Условность, знаковость, конвенциональность так называемой реальности. Русские-то знают, что такое реальность, превращенная в слова. Это называлось коммунизм. Коммунизма нынче в России нет, а Деррида есть. В русском контексте Деррида – это, так сказать, отрефлексированный коммунизм. Он объяснил, что с коммунизмом можно играть, как и с ядерным апокалипсисом. Мы не должны его бояться, потому что при всеобщем уничтожении не останется даже слов. Бытие существует в своем несуществовании, то есть в словах. Пока есть слова, нет апокалипсиса. Деррида – великий утешитель. Мир праху его!
Рассказывал Борис Парамонов. Объявлены номинанты на Европейскую премию MTV. Подробнее Александр Бараховский.
Стали известны номинанты на получение Европейской премии телеканала MTV. Сама, уже 11-я по счету церемония MTV Europe Music Awards, пройдет в Риме 18 ноября. В списке претендентов на получение этой весьма почетной награды лидирует дуэт Outkast. У них целых 5 номинаций. В 4 категориях заявлен ритм-н-блюзовый исполнитель Usher. По 3 номинации у певиц Бритни Спирс, Бейонс и Анастейши. За звание лучшего альтернативного исполнителя поборятся Prodigy, Бьорк, Франц Фердинанд и Мьюз. И сразу в 2 престижнейших категориях «Лучший исполнитель» и «Лучший поп-исполнитель» на MTV Europe Music Awards представлен британский певец Робби Уильямс. Do nothing till you hear from me. Pay no attention to what's said. Why people tear the seam of anyone's dream is over my head. Do nothing till you hear from me. At least consider our romance. If you should take the words of others you've heard, I haven't a chance. I've been seen with someone new that doesn't mean I've been untrue while we were apart. All the words in my heart reveal how I feel about you. Some kiss may cloud my memory. In other arms may hold a thrill. But please do not bend to you.
I've been untrue while we're apart. The words in my heart reveal how I feel about you. Some kiss may cloud my memory. In other arms may hold a thrill. But please do nothing till you hear it from me. Please do nothing till you hear it from me. Please do nothing till you hear it from me. Baby, you never will. That's the truth.
Европейский час поверх барьеров. Мы продолжим нашу программу после краткого выпуска новостей.
Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости, аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
В эфире архивный проект. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров». Европейский выпуск. Дрезденские записки Андрея Шарова.
Тактику авиаударов по большим немецким городам разработал маршал военно-воздушных сил Ее Величества Артур Харрис. Это изобретение получило название «Огненный шторм» и сочетало массированные бомбардировки с применением зажигательных снарядов, наполненных легко воспламеняющимися веществами, например, напалмом или магнезием. Вызванные этими бомбами пожары распространялись по жилым кварталам моментально. Спасения от них не было. Именно так англичане и американцы бомбили Дрезден. К концу войны 600-тысячное население города почти удвоилось. Дрезден наводнили больше полумиллиона спасавшихся от наступления советской армии беженцев. В ночь на 13 февраля 800 британских самолетов нанесли страшный удар по центру города. Еще два дня Дрезден атаковали тяжелые американские бомбардировщики. Историки считают, что в огненном шторме погибли 35 тысяч человек. На репродукциях старых черно-белых фотографий, которые теперь в Дрездене продаются в любом сувенирном ларьке, горы сваленных штабеля дымящихся трупов. В наших школьных учебниках именно так почти привычно выглядели жертвы преступлений фашизма. Но это жертвы преступлений антигитлеровской коалиции – женщины, дети, старики. Командование союзников полагало, что бомбардировки в конце концов вызовут у противника кризис гражданской морали. 13 февраля 1945 года стоявший на площади Неймаркт памятник Мартину Лютеру снесло с постамента взрывной волной. Огромный собор Богоматери каким-то чудом устоял. Но никто не удивлялся, ведь напасти всегда обходили эту церковь стороной. Она уцелела во время Семилетней войны, когда столицу Саксонии расстреляла из пушек и сожгла прусская армия Фридриха Великого. Убереглась и весной 1849-го, в пору разрушительного Дрезденского восстания, спалившего полгорода. Но на этот раз Фрауенкирхе пережил старый Дрезден всего на два дня. В полдень 15 февраля к ужасу разбиравших завалы горожан собор с невероятным грохотом обрушился. Символ Дрездена стал грандиозной кучей строительного мусора и сиротливо торчащим к небу обломками двух галерей.
«Поверх барьеров» – европейский выпуск. Впервые в эфире 13 октября 2004 года. «Свобода. Европейский час. Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу.
В октябре национальные кинематографии отбирают один кинофильм и направляют его на суд Американской киноакадемии. Начинается битва за «Оскар». О том, какой фильм послала Чехия, расскажет Нелли Павловского.
В этом году выбор фильмов был ограничен. Их было мало, всего 14. Большую часть продукции составляли дебюты. Они прошли незамеченно, хотя чешский зритель всегда с энтузиазмом поддерживал в прокате родную кинематографию, очутившуюся после 1989 года в незавидном положении. Чехия – одна из немногих стран, где государство не оказывает никакой денежной поддержки своей киноиндустрии и кинотворчеству. У Министерства культуры нет никаких бюджетных денег для кино, и она кормится исключительно на отчисления с проданных билетов, которые потом распределяет комиссия по грантам, и на деньги спонсоров. Телевидение помогает своей техникой. Иногда в пай вступают соседи – Германия, Франция, Австрия. В этом году Чешская киноакадемия могла выбрать только два фильма. Либо дебют «Чемпионы», представлявший страну на Карловарском фестивале, либо новый фильм, известного своим коммерческим успехом в Чехии, режиссера Яна Гжебейка. Фильм под названием «Вверх-вниз». Интересно, что оба фильма касаются феномена спортивных болельщиков хоккея и футбола. В центре внимания фильма «Вверх-вниз» он-то и был выбран для «Оскаровой битвы». Феномен футбольных болельщиков. Уже с давних времен они разделены в Чехии на два враждующих лагеря – сторонников клуба «Спарта» и «Славия». Болеть за свой клуб – это уже давно не означает истошно кричать, выть и свистеть на стадионах. Настоящий фанат футбола – это особый стиль жизни, особая татуировка и прическа, желательно бритая голова и идеология скинхедов, агрессия и тайные ритуалы, ненависть к чужакам – и сходки с диким ревом. Но герой фильма, болельщик за «Спарту» Франтишек, внешне отвечая атрибутам фанатов, не совсем укладывается в рамки образа. Он, правда, немного посидел в тюрьме за хулиганство, но вышел, остепенился, поступил на службу в частное агентство по охране Макдональдов, носит черный шерифский костюм с надписью «Security». Женился на беженке из Югославии, и все было бы у него неплохо, да вот беда, жена не может иметь детей и очень от этого страдает. А взять приемного ребенка им не разрешают, ведь у Франтишека судимости. Но судьба неожиданно посылает жене Мильче подарок. В лавке, где продаются краденые вещи, она покупает грудного чернокожего младенца. Его занесли в лавку водители фургона, тайно перевозившие в Чехию нелегальных иммигрантов с Востока. В попыхах ребенка забыли в фургоне. И непоследовательный чешский бархатный ксенофоб Франтишек полюбил приемного сына как своего собственного. И даже рассорился из-за своего отступничества с крутым боссом футбольных фанатов, безоговорочно приняв сторону младенца. Это одна сюжетная линия. Параллельно развивается другая, из жизни пражской интеллигенции. И в нее врываются проблемы расовой нетерпимости. Правда, по-газетному плакатно. В семью пожилого и больного университетского профессора, пострадавшего при коммунистическом режиме и ныне благополучно живущего с молодой женой и 18-летней дочерью в роскошной реституированной вилле, приходят по его приглашению гости. Действительно, законная жена, с которой он не живет 20 лет, и их 40-летний сын, эмигрант, приехавший из Австралии. Между прочим, его играет сын режиссера Милоша Формана Петер Форман. Его отца-профессора играет чешский актер Ян Триска, живущий и работающий с 1969 года в Голливуде. В обычной жизни Триска – друг режиссера Милоша Формана и бывшего президента Вацлава Гавела, который тоже на несколько секунд появляется на киноэкране в качестве экс-президента, борца за права диссидентов Бирмы. За права иммигрантов и иммигрантов борется и незаконная молодая жена профессора, социолог Гана. Старая же, законная жена, переводчик художественной литературы с русского языка, напротив, произносит страстные монологи против засилья цыган и азиатов в ее родном квартале на Жишкове и считает, что настала пора бороться за права белых. Не забыла она и о горькой доле брошенной женщины.
Это мужу хватит, что дал мне, а ты меня не можешь попросить, пусти.
Сцена встречи двух жен и детей исполнена крупными мазками длинных монологов. Чтобы скрыть смущение от предстоящего серьезного семейного разговора, профессор разряжает обстановку рассказом о том, как когда-то его учеником был сын африканского вождя по имени Ленин Омемба, и что профессор не без удовольствия на него покрикивал: «Ленин, ты опять не подготовился! Ленин, не мешай!»
«Ленин!
В конце концов, профессор просит законную жену оформить развод, ибо он хочет жениться на своей фактической жене, работающей в организациях, помогающих Чечне, Боснии, Афганистану. Переводчица проклинает мужа, а ее сын при дальнейших встречах выясняет отношения с женой отца и с ее дочерью. Оказывается, Ганна была невестой сына, но после его эмиграции сошлась с отцом жениха. Наконец, обе сюжетные линии перекрещиваются в ресторане «Макдональд». Цыгане пытаются там обворовать сына профессора, он и охранник Франтишек преследуют воришек. А работник благотворительных миссий Ганна раздражается гневным монологом, смотря попеременно то прямо в камеру, то на испуганного тучного молодого цыгана. «Когда же вы, наконец, прекратите эти свои безобразия?» – кричит она. «Когда научитесь жить, как все люди?» Концы связываются еще и так, что полиция, задержавшая Франтишека, находит у него дома чернокожего младенца и вручает его счастливой матери-беженке. Франтишек и Мильча переживают потерю ребенка, а Франтишек, обозлившись, снова возвращается к своим скинам. Профессора возвращается в свой дом в Австралию на берег океана, и зритель с изумлением видит, что его встречает жена-негритянка и сын мулат. Вот почему он столько лет не привозил ее в Прагу к матери. Семейство самозабвенно играет в волнах океана. Их счастьем любуется сосед, старый художник. В жизни это старший брат режиссера Милоша Формана, Павел Форман, художник, живущий в эмиграции в Австралии.
Нелли Павласкова о чешском претенденте на Оскар. В прошлом году в Италии опубликованы дневники Андрея Тарковского. Недавно альбом его фотографий с итальянскими видами. Тему «Тарковский в Италии» предложил наш автор Михаил Талалай. Михаил, как возникла Италия? Ведь Тарковский изгнанник был, кажется, французским гражданином.
Он действительно получил французский паспорт. И президент Франции Миттеран всячески ему покровительствовал. Пытался, например, повлиять на советские власти с тем, чтобы они выпустили заложника сына. Однако профессионально и лично режиссер был связан с Италией. Тут к нему пришел первый международный успех – Венецианская премия Льва Святого Марка за фильм «Иваново детство». Тут он снимал «Ностальгию», обзавелся близкими друзьями. В первую очередь назову литератора Тонино Гуэра, с которым режиссер писал вместе сценарий фильма «Ностальгия». В конце концов, именно тут, в Италии, когда он был лишен советского гражданства, флорентийский муниципалитет очень благородно предоставил бездомному изгнаннику жилье в одном старинном доме эпохи Ренессанса. Именно в нем он писал сценарий своего шведского фильма, ставшего последним «Жертвоприношение». После смерти режиссера во Флоренции остались жить вдова Лариса Павловна Тарковская и его сын Андрей Тарковский-младший.
Вам с ними удалось познакомиться?
В какой-то степени это было неизбежно. До Неаполя я жил во Флоренции лет 6-7 на той же самой улице, дверь в дверь с Тарковскими. Моих друзей из России, приезжавших в гости, я без предупреждения подводил к дверям соседнего дома, где на переговорном устройстве на латинице с стояла Тарковский.
И вы звонили в этот звонок?
Нет, конечно. Они, вне сомнения, избегали праздного любопытства. Даже номер телефона Тарковских был изъят из телефонной книги Флоренции, что делается по особому запросу абонентов. Но лично я, конечно, познакомился. Сперва в стенах русской церкви, прихожанами которой они были, а затем и так, по-соседски. Лариса Павловна, тоже уже покойная, оказалась чудной хозяйкой и варила борщи, по которым я скучал первое время. А Андрей-младший тогда был еще лицеистом. Их дом поневоле превратился в мемориальную квартиру. В кабинете режиссера стоит стол, за которым он писал, в том числе и недавно опубликованные в Италии дневники. Висит икона его небесного покровителя, апостола Андрея Первозванного. Хранятся его книги, рукописи, фотографии. Репродукции картин Леонардо да Винчи, которые я уже видел в фильме «Зеркало».
Расскажите, пожалуйста, об этих дневниках Тарковского.
Это очень знаменательная, очень интересная публикация. Его дневники вышли впервые полтора года тому назад во флорентийском издательстве «Меридиана». Причем русского их издания не существует, а есть только вот это итальянское. Подготовкой издания занимался сын Андрей. Он житель Флоренции, крепко связан с итальянским миром культуры, и поэтому, думаю, его основная идея – предоставить сокровенный мир режиссера именно Италии. Кроме того, как это всегда случается в дневниках, Тарковский очень откровенно пишет о своих отечественных коллегах, порой и очень едко. И в итальянском переводе для адресатов язвительности автора дневников все это, быть может, менее доступно, а следовательно и менее обидно. Обращение к Италии еще более очевидно в самой последней книге, которая вышла в том же издательстве «Меридиана» несколько месяцев тому назад. Это фотоальбом Тарковского, репродукция его фотографий, снятых на память или в поисках кинонатуры. В альбоме две части, одна русская, другая итальянская. Предисловие к альбому написал тот же Тонино Гуэра.
О чем же пишет Тарковский?
Автобиографические записки режиссер начал писать в апреле 70-го года, понятно, еще в СССР. Прошло 4 года после окончания работы над фильмом «Андрей Рублев», который цензура отправила на полку. Тарковский озаглавил тогда свой дневник «Мартирологии», вложив в это слово, означающее «жития мучеников», собственный смысл, список его мучений на родине. И сын в предисловии к итальянской книге цитирует часто повторяемую фразу отца: «Люди вовсе не рождены для счастья, на свете есть вещи поважнее, и самое важное – истина и ее поиск». День за днем шел этот кропотливый поиск в самых разных областях – литературы, философии, религии, выразившиеся, конечно, в фильмах, признанных вершинами мировой кинематографии. На Тарковского обрушиваются обвинения в формализме, элитарности, и его дневники превращаются в хронику борьбы с тоталитарным государством, пытающимся контролировать душу и мысли художника. Есть, однако, в его жизни и редкие счастливые дни. В декабре 1972 года режиссер впервые едет в Италию. Местности живописные и туристические его не трогают, но вот Рим потрясает. Необыкновенный город. На нем, как на пне, читаются кольца десятилетий, а может и целых эпох. В 80-м году режиссер второй раз едет в Италию, на этот раз надолго. Он снимает по заказу итальянского телевидения документальный фильм «Tempo di viaggio» – «Время путешествия», ставший неким прологом к ностальгии и шедший только по итальянскому телевидению. Иногда встречаются в дневнике и иронические пассажи. «Сегодня мне приснился Брежнев. Он благожелательно со мной говорил: «Mio Dio». Это итальянское «Боже мой» еще более оттеняет абсурдность ночного кошмара. Подробно рассказана история лишения советского гражданства и борьба за сына. Андрея-младшего отпустили в итоге уже к смертельно больному отцу. 19 января 1986 года он с восторгом пишет в дневнике: «Приехал Андрюшка, он порядком вырос, ласковый, добрый мальчик с большими зубками. Это чудо». Как мне говорила Лариса Павловна, Тарковский так и полагал, что он своей фатальной болезнью вырвал мальчика из заложников. Теперь ностальгический и мученический путь режиссера может проследить и итальянский читатель дневников. Они стали, по словам сына, он же редактор книги, единственным свидетелем повседневной жизни отца во всей ее резкости и честности.
Михаил, а итальянцы смотрят сейчас фильмы Тарковского?
Смотрят, и очень много. Этим летом в Неаполе, например, прошла ретроспектива всех фильмов Тарковского. Я посмотрел его самую первую картину «Каток и скрипка», которую прежде не видел. Устаревшие афиши с прекрасным портретом Тарковского еще до сих пор висят в некоторых местах Неаполя.
Об Италии в жизни Андрея Тарковского мы беседовали с Михаилом Талалаем. Записки русского путешественника. 200 лет назад саксонский курфюрст Август Сильный решил превратить свою столицу Дрезден в немецкую Венецию. На берегу Эльбы возник архитектурный ансамбль в стиле итальянского барокко. Комплекс галерей и павильонов Цвингер, дворец курфюрстов, самый большой в немецких землях протестантский храм, собор Богоматери, Фрауенкирхе, построенный по образцу венецианской церкви Санта-Мария-дель-Салюте. Этот храм, как и многие другие исторические здания в центре города, был превращен в руины во время бомбежек Дрездена авиацией западных союзников в феврале 45-го. К 800-летию со дня основания Дрездена в 2006-м Фрауенкирхе будет восстановлена. Дрезденские записки Андрея Шарова.
Тактику авиаударов по большим немецким городам разработал маршал военно-воздушных сил Ее Величества Артур Харрис. Это изобретение получило название «Огненный шторм» и сочетало массированные бомбардировки с применением зажигательных снарядов, наполненных легко воспламеняющимися веществами, например, напалмом или магнезием. Вызванные этими бомбами пожары распространялись по жилым кварталам моментально. Спасения от них не было. Именно так англичане и американцы бомбили Дрезден. К концу войны 600-тысячное население города почти удвоилось. Дрезден наводнили больше полумиллиона спасавшихся от наступления советской армии беженцев. В ночь на 13 февраля 800 британских самолетов нанесли страшный удар по центру города. Еще два дня Дрезден атаковали тяжелые американские бомбардировщики. Историки считают, что в огненном шторме погибли 35 тысяч человек. На репродукциях старых черно-белых фотографий, которые теперь в Дрездене продаются в любом сувенирном ларьке, горы сваленных штабеля дымящихся трупов. В наших школьных учебниках именно так почти привычно выглядели жертвы преступлений фашизма. Но это жертвы преступлений антигитлеровской коалиции – женщины, дети, старики. Командование союзников полагало, что бомбардировки в конце концов вызовут у противника кризис гражданской морали. 13 февраля 1945 года стоявший на площади Неймаркт памятник Мартину Лютеру снесло с постамента взрывной волной. Огромный собор Богоматери каким-то чудом устоял. Но никто не удивлялся, ведь напасти всегда обходили эту церковь стороной. Она уцелела во время Семилетней войны, когда столицу Саксонии расстреляла из пушек и сожгла прусская армия Фридриха Великого. Убереглась и весной 1849-го, в пору разрушительного Дрезденского восстания, спалившего полгорода. Но на этот раз Фрауенкирхе пережил старый Дрезден всего на два дня. В полдень 15 февраля к ужасу разбиравших завалы горожан собор с невероятным грохотом обрушился. Символ Дрездена стал грандиозной кучей строительного мусора и сиротливо торчащим к небу обломками двух галерей. Немцы стыдятся гитлеровского прошлого своей страны. В туристских путеводителях у трагедии Дрездена упомянуто сухо, без эмоций, с использованием безличных глаголов. Бомбили, было разрушено. Кто бомбил, почему, за что, понимаешь только из контекста. Из того, например, факта, что в восстановлении Фрауенкирхе принимал участие английский город Ковентри, город побратим Дрездена. Ковентри побратался с Дрезденом, поскольку сам стал первым объектом гитлеровских ковровых бомбардировок. Авианалет Люфтваффе 14 ноября 1940 года сравнял с землей древний городской центр и превратил в руины тамошний средневековый собор. Две трагических истории впрямь похожи, так что ни к чему удивляться, что новый позолоченный крест для Фрауенкирхе отливали в Великобритании под руководством сына пилота британских ВВС, бомбившего Дрезден в феврале 45-го. Собор Богоматери пролежал в руинах почти полвека. При социализме в Дрездене успели отстроить заново городской оперный театр, католический кафедральный собор Пресвятой Троицы, павильоны Цвингера, начали реконструкцию дворца Курфюрста. Для восстановления Фрауенкирхе не хватало то ли средств, то ли политической воли. Новая рыночная площадь стала еще новее. По ее периметру понастроили панельных многоэтажек. Каждый год, в ночь на 13 февраля, горожане зажигали на пепелище храма свечи. Сейчас говорят, что таким образом немцы не только поминали погибших, но и тихо протестовали против существования ГДР. Германская Демократическая Республика повторила судьбу Фрауенкирхе. Она обрушилась столь же драматически, как собор Богоматери. И немцы опять приступили к методичному строительству новой Германии. В середине 90-х годов я прогуливался по площади Неймаркт меж бесчисленных рядов специальных хранилищ лесов, на полках которых были разложены сотни и тысячи каменных блоков. Их с немецкой педантичностью выгребли из руин Фрауенкирхе, очистили от грязи пыли и пронумеровали. Реставраторы отсортировали 8400 фрагментов фасада церкви и 87 тысяч кирпичей. При разборке развалин применяли тонкую компьютерную технологию, с помощью которой определяли точное местонахождение каждого кирпича в храмовом здании. Все, что очистили и признали годным к повторному употреблению, это примерно треть материала, вновь пустили в дело. Фрауенкирхе так и собирали из фрагментов и кусочков, словно гигантский пазл. Вот собор и получился рябым. Старые кирпичи темно-серые, цвета пыли, новые – светло-бежевые. Панорамой Дрездена лучше всего любоваться с низкого, правого берега Эльбы. Для победы над логикой исторического развития саксонским курфюрстом, мечтавшим выстроить в центре Европы вторую Венецию, не хватило амбиций, времени и денег. Попытка скрестить немецкую расчетливость с итальянским шиком провалилась. Натуру не обманешь, как не строй на Эльбе Италию, получается Дрезден. Но и то, что построили, достойно восхищения. Понад речкой, за широкой террасой, которую Гейне назвал «европейским балконом», за зданием земельного парламента, золоченой фигурой Саксонии на башенке, красуется снова на века Фрауенкирхе. Крест, привезенный из разбомбленного немцами Ковентри, воздвигли над храмом в разбомбленном англичанами Дрездене весной 2004-го, через 10 лет после начала реконструкции и почти через 60, после окончания войны.
Рассказывал Андрей Шарый. Завершит нашу программу рубрика «Музыкальная дата в европейском календаре». Ее ведет Марьяна Арзуманова.
«25 лет назад, 16 октября 1679 года, родился чешский композитор эпохи барокко Ян Дисмас Зеленг. Так сложилось, что его имя известно мало. То, что к великим признаниям часто приходило не сразу, порой к концу жизни или еще хуже посмертно, общеизвестно. Только в 19-м появился подлинный интерес к Иоганну Себастьяну Баху. Современники композитора считали его музыку слишком трудной для восприятия, схоластичной, необаятельной. До конца того же 19 века значительная часть сочинений Шуберта оставалась неопубликованной и даже неисполненной. Судьба наследия Яна Дисмаса Зеленки еще трагичнее. Его не вспоминали 200 лет. Лишь в середине 20-го в Чехословакии были опубликованы все сохранившиеся инструментальные и некоторые церковные произведения композитора. А исполнение трио сонат Зеленки известным габаистом Хайнцем Холлигером в 1972 году потрясло музыкальный мир. Критики писали: по изобретательности, полифоническому мастерству и богатству гармонического языка лучшие страницы музыки Зеленки сопоставимы с произведениями Баха.
мы заканчиваем «Европейский час» поверх барьеров. Программу подготовили режиссер Елена Воронцова и редактор Иван Толстой. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.